Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы на этой неделе говорим про архитектурные утраты Москвы советского времени. Поговорили мы про усадьбы в Бутово, поговорили мы про Красную площадь, Казанский собор и Воскресенские ворота, поговорили мы про утраты Китая-города, про Китай-городскую стену, храм Николы Большой Крест, Пантелеймоновскую часовню. Сегодня мы за пределы Китая-города выходим и поговорим о нескольких памятниках, которые, ну, сколько у нас времени хватит, с одной стороны, может, и на все хватит, о которых хотелось поговорить, может быть, мы в каком-то уйдем глубоко в историю и на что-то не хватит, потому что те памятники, о которых хотелось бы поговорить, они очень важны, они во многом облик Москвы определяли, и я хорошо еще помню людей, которые, естественно, застав и Сухареву башню, и Красные ворота, и храм Успения на Покровке, о них вспоминали, и для них это была вот их Москва. Естественно, никто из нас, ни один из этих храмов, ворот, памятников не видел, но, тем не менее, для кого-то из слушателей это совсем какие-то абстрактные разговоры. Кто-то также говорил с людьми, которые это все видели, представляли, кто-то изучал, исследовал, ходил мимо, кто-то мечтает о том, что их когда-то воссоздадут, но мы сегодня про архитектуру, про их историю, про их снос и про их и про память о них. У нас в гостях Анатолий Аксенюк, кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И давайте, может быть, с храма Успения на Покровке и начнем, потому что если уж мы отходим от Китай-города и движемся в сторону, то он ближе всего к центру. Ну и здесь есть о чем поговорить. Уникальный совершенно храм. Про него писали, говорили известные люди, про него очень много легенд. Где-то правда, где-то вымысел, что-то задокументировано, и он хорошо исследован. Так это?
Да, действительно, храм Успения на Покровке как бы для Москвы 19 века и начала 20-го, это, конечно, был один из таких вот самых значимых памятников архитектуры на начало 18 века, некий такой апогей, ну, как бы сейчас мы говорим, нарышкинского стиля, такого уже немножко переходного, и его культурная ценность такая вот и для Москвы, и вообще, так сказать, она всеми осознавалась, и это действительно была такая, ну, своеобразная жемчужина этого района города. Вот. При этом для района города это была одна из доминант, ну, как бы, которая находилась на, так сказать, находилась в проезде, рядом с проездом, да, довольно оживленной улицы. Вот. И, конечно, значимость этого храма, она как бы, ну, вот, была всеми осознаваема. Когда мы говорим о его утрате, то, знаете, ну, нужно здесь понимать, что это как раз вот эта история, она была про достаточно длительное такое вот, ну, если сказать не противостояние какое-то, да, все-таки это была история про попытки как-то этот храм от сноса оберегать. Вот. Причем оберегался он силами не только специалистов, вот каких-то там рядовых архитекторов, да, которые занимались наследием в то время, да, все-таки есть данные о том, что против сноса этого храма был в том числе там, значит, сам Луначарский, нарком просвещения, да, и как бы и другие советские такие должностные лица, но так или иначе, как бы здесь вот, значит, их позиция, она в тот момент не сыграла. Почему? Ну, тут я думаю, что потому что вот вся история с его сносом, она скорее связана была с тем, что как бы уже, как бы, поскольку это уже у нас был 35-36 год, то это было уже такое время, когда, во-первых, вся вот эта предыдущая советская памятникоохранительная, если так можно говорить, деятельность, она была подвергнута ревизии, реставрационные мастерские были закрыты, там кто-то из них, так сказать, из организаторов, да, их там из сотрудников был репрессирован, тот же Барановский, да, и другие его коллеги, да, как бы в целом по стране начинает постепенно раскручиваться волна вот этого такого немножко, ну, как сказать, политического террора, да, и поэтому высказываться в поддержку чего-то, как бы...
А то Кирова уже убили.
Кирова уже убили, да. То есть, как бы здесь, как бы вот возможность сделать что-то, чтобы памятник отстоять, а памятник все-таки как бы религиозный, по большому счету, чтобы его отстоять, то возможности у общественности, да, у специалистов, они в тот момент находились, ну, как бы сказать, просто на минимуме, как чего-то. Да? То есть, если в предыдущие годы там рядом находившийся, ну, относительно рядом находившийся храм Николы в Мясниках, была целая кампания по его сохранению, куда подписывались многие советские деятели, академики, да, но в итоге все-таки там здание Центра Союза было на этом месте построено, то здесь люди даже уже не могли толком выступить в защиту. Но
все равно высказывались.
Ну, все высказывались, но как бы эти высказывания, они уже не имели как бы, ну, какой-то такой, знаете, вот юридической силы, что называется, да, то есть как бы вот. И, может быть, к тому времени как раз вот, на мой взгляд, может быть, как раз вот середина 30-х годов, это время, когда вот как бы это странно не звучало, когда какие-то сносы или утраты памятников происходили в 20-е годы, то это скорее была, может быть, где-то, знаете, экономика, да, то есть нужно было как бы, да, либо здание, или, как сказать, либо нужно было здание подо что-то использовать, поэтому часть его разбирали,
тут
да.
Тут очень такое хитросплетение было, духовенство, да. Классовая борьба с духовенством.
Да, да.
А стены можно использовать... переприспособить.
Да, да, в 30-е годы это, на мой взгляд, уже там в середине 30-х, это во многом это была уже немножко и политика, да, то есть как бы именно избавиться от храма, да, это была уже, ну, как бы некий такой элемент, что называется, ну, вот какого-то, как бы сказать, это...
Для города.
Ну, это не для города, а даже уже скорее просто вот для... Вот, элемент какого-то политического действия. Это уже
просто будет. Если мы берем сельскую местность, вот колхозы. Колхозу разбрасываться какими-то уже построенными зданиями тоже не пристало. И поэтому мы видим огромное количество сохранившихся полуразрушенных храмов, которые, да, приспособлены под зернохранилища, моторно-тракторные, да, станции, что-то еще. А в городе город развивается. Но на месте храма Успения на Покровке не построили ничего, поэтому это, конечно, было,
ну,
некоторый...
Ну,
там была идея расширения.
Была идея расширения улицы, да, вы правы, но как бы здесь именно для меня момент в том, что все-таки эта история, она такая, вот все-таки здесь именно важность именно сноса храма как некого политического действия. Потому что вот мы боремся, значит, с пережитками прошлого, мы там выступаем за там новую реконструкцию города. Но при этом хочется как бы отметить, что память об этом храме, она вот все-таки благодаря тому, что время уже было немножко другое, не 20-е годы, а уже середина 30-х, память о нем сохранилась достаточно много, потому что к этому времени в...
Я знаю людей, которые жили в квартире с видом на Успение на Покровке и об этом рассказывают.
Ну, не,
уже, наверное, сейчас нет,
да,
живых,
нет, я скорее про память как бы историческую, да, для меня важно все-таки то, что сохраняется в музейных хранилищах и в архивах, да. Я скорее здесь о том, что в 1934 году была создана Академия архитектуры. И к Академии архитектуры СССР перешел на каком-то этапе на надзор за памятниками То есть, как бы реставрационные мастерские были закрыты, все это было передано частично на местные какие-то региональные уровни, где как бы не было ни денег, ни кадров, да. А в Москве еще этим немножко занималась Академия архитектуры, в составе которой был, кстати, создан наш музей архитектуры в 1934 году. Вот, как подразделение. И как раз вот на музей архитектуры как вот, и вот и легла роль того, как бы, ну, вот некого надзора или такого условного контроля за сферой объектов культурного наследия. И здесь надо отдать должное вот, тем людям, которые работали в тот момент в музее, потому что, конечно, была проведена очень быстрая и очень кропотливая работа по обмерам этого памятника, по изготовлению чертежей, по снятию фотофиксации, да, благодаря которой мы сейчас можем даже в мелочах знать, как этот объект выглядел, знать там нюансы его декора. Отдельной такой сложной эпопеей был перенос фрагментов этого памятника в Донской монастырь, где тогда располагался музей, и сейчас как бы портал и несколько оконных таких наличников, богато украшенных, люди могут видеть на территории Донского монастыря.
Ну, кстати, не могут, по-моему, они закрыты.
Ну, сейчас там они закрыты, потому идет долгая реставрация препрясел стен, но, кстати, она уже вроде как выходит на предфинальную стадию, поэтому мы надеемся, что скоро вот эти все фрагменты убранства Успения на Покровке и других, кстати, разрушенных храмов, они будут открыты для доступа посетителей вновь. Сейчас они вмонтированы в стену и являются, ну, по сути, такой частью ансамбля уже монастыря. Вот. И благодаря именно труду этих людей, такому достаточно самоотверженному, внезапному, можно сказать, да, и быстрому, но кропотливому, мы сейчас можем как бы знать об этом по памятнике достаточно много. Вот. К сожалению, вот этот, ну, а может быть и к счастью, да, этот сквер никак не был и занят, да, потому что, с одной стороны, жалко, что как бы храм разрушили, а ничего не сделали, но, с другой стороны, это дает возможность, и там, я знаю, какие-то были выявлены находки, при расширении Покровки, да, и я думаю, что если там будут проведены какие-то массовые археологические работы, конечно, это даст еще дополнительный материал, который, ну, что-то нам об этом памятнике скажет.
Можно, кстати, посмотреть фрагмент колокольни храма, если зайти в ресторанчик, который находится в здании бывшего дома Причта, который примыкал к храму когда-то, и там владельцы администрации этого ресторанчика всегда пускает, и есть специальная договоренность, была, по крайней мере, когда им это здание передавали, что они туда пускают экскурсионные группы, и если вы просто там не поесть, а зайти посмотреть, то вы зайдете и увидите полностью раскрытый и восстановленный вот этот фрагмент колокольни.
Ну, кстати, я ни разу не был, нужно будет попробовать посмотреть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева. Мы говорим об архитектурных утратах Москвы советского времени. А об истории церкви Успения на Покровке мы не поговорили, потому что она тоже достаточно интересна в плане своего строительства. Храм безымянный в плане зодчего, но всегда был приписан некому Петру Потапову, и даже переулок рядом,
да, Потаповский. Да, и даже переулок был в советское время переименован по вот этому гипотетическому имени
крепостного
мастера. Да.
А всего лишь там была табличка, что это дело рук Петрушки Потапова, а кто это, неизвестно. Был ли это какой-то иностранный на самом деле архитектор или русский архитектор, а Петр Потапов каменщиком, или он на самом деле был зодчим, но что он еще построил, вопрос.
Ну, слушайте, как бы, к сожалению, да, здесь с памятниками как такого условно до Петровского и около Петровского времени всегда есть проблема с точными данными, потому что и тогдашний уровень тогдашнего такого строительного делопроизводства и уровень сохранности источников он не все нам оставил. Но, кстати, слово сказать, от других памятников около этого времени все-таки данные встречаются, да, и вот, например, там про храм в Уборах, который сохранился, который немножко более ранний, но тем не менее мы там знаем перипетию судебных дел между мастером и как бы заказчиком, вот и так далее. То есть здесь... Но здесь, к сожалению, да, здесь ранняя история этого храма скрыта, хотя, конечно, это был прекрасный образец архитектуры вот этого нарышкинского стиля, или, как его тогда или и впоследствии называли, вот этого московского узорочья. Вот, храм, причем был, имел пропорции, ну, как бы имел такие ну, типичные для города пропорции, его явно вписывали в существовавшую тогда каменную застройку, то есть он так был, имел, так сказать, имел вертикальные пропорции, да, и был ориентирован как раз по, ну, по сути, по линии улицы, вот.
Еще, конечно же, Зыконоспасский монастырь тоже там находит некие пересечения со звонницей и звонница Успения Покровки.
Слушайте, ну, было модно. Ну, это стиль, это, да. Это было в тот момент модно, и надо сказать, что и собор в Рязани был построен, да, примерно в этом, да, же, и, да, да. Собственно, храм Покрова в Филях, и ряд других, и Троица Лыкова, и то есть, да, масса памятников этого времени, которое строилось в похожей декорации, вот, которую иногда называют барочная, но как бы сейчас все-таки научное сообщество говорит, что это как бы не вполне можно назвать барокко, скорее это вот такой вот привнесенный действительно с Запада мода на вот эту вот такую псевдобарочную декорацию, хотя по структуре это все-таки, ну, как бы типичная эволюция русских храмов.
Про этот храм, конечно, много говорится о его возможном гипотетическом воссоздании. Я даже когда-то, мне кажется, это как-то уже лет 15 назад ходил на собрание общины, даже не община храма, естественно, она нигде не была зарегистрирована, но это была такая встреча людей, которые подписывались, что они будут всячески содействовать возможному воссозданию, но пока там вот недавно повесили табличку о том, что тут был храм, провели небольшие работы во время расширения, вскрыли фундаменты, не знаю уж, изучили что-то или нет, во время расширения Покровки. Ну, там сквер, и всегда был сквер, и ничего на этом месте не было. Была какая-то легкая кафешка, она же иногда возникает и сейчас, но вот есть визуальные реконструкции, как бы храм Успения на Покровке был вписан в современную улицу. Если где-то в поисковике набрать, то в картинках в первую очередь выпадут вот эти реконструкции. Машины ездят, парковка, и вот стоит этот храм. Конечно, такая очень... болезненная московская утрата.
Ну, утрата болезненная, но надо сказать, что здесь как раз вот, на мой взгляд, идея о восстановлении этого храма, она, ну, наиболее какая-то вот, что ли, жизнеспособная. Хотя понятное дело, что это будет, ну, как сказать, полная реконструкция этого памятника.
Полная реконструкция, но... если есть хорошие обмеры.
Материалов очень много. То есть, действительно, по этому памятнику материалов много, и они позволят воссоздать его на, как сказать, с высоким уровнем достоверности.
Более того, можно вернуть на свои места те архитектурные элементы, которые,
ну,
были...
Ну, нет, не можно.
Нельзя, да? Нет, они нет, уже модифицированы,
и всё. Во-первых, они модифицированы, вот, как бы являются частью, как бы, коллекции музея и музейного фонда. Вот, а во-вторых, ну, они достаточно так вот сурово вмонтированы в стену Донского монастыря, знаете, и вот их демонтаж, он может повлечь с собой их утрату. Вот, поэтому, на мой взгляд, здесь как бы не нужно все-таки гоняться за вот такими, как бы, вот включением таких вкраплений, потому что в отличие там от новгородских историй с воссозданием, да, когда как бы
там руины
целые
были.
Да, то есть целыми там огромными фрагментами включали вот эту старую, комбинировали старую кладку и новую, Вот, то здесь в таких реконструкциях все-таки надо отдавать должное, что, как бы, точнее, давать понять, что это все-таки реконструкция, что мы, опираясь на исторические сведения, да, как бы делаем эту реконструкцию в память об все-таки утраченном памятнике.
Мы говорили об Успении на Покровке, но у нас есть еще несколько памятников, о которых хотелось бы поговорить. Если двигаться дальше в сторону от центра, то первым из них у нас будут, наверное, Красные Ворота, это уже земляной город, его укрепление, ну, вернее, понятно, что Красные Ворота не являлись его частью, по крайней мере, в том архитектурном виде, в котором они существовали до последнего, но они, безусловно, были одним из символов дореволюционной Москвы.
Да, история, собственно, по памятников района Красных Ворот, она такая немножечко как раз история утраты, она, естественно, печальная, хотя, на самом деле, история любой утраты, она печальная. Вот, надо сказать, что Красные Ворота, и их обычно рассматривали в комплексе, то есть Красные Ворота, и рядом находилась еще церковь трёх святителей,
да, мы поговорим,
у Красных Ворот, или она называлась, по-моему, в Огородниках.
В Огородниках, да.
Да, в Огородниках. Да. И обычно это все рассматривалось комплексом, они находились достаточно близко.
Они и на снимках вместе стоят.
Да, они находились близко, и это как бы всем виделось весьма справедливо, что это некая часть ансамбля вот этой вот Красноворотской площади, да, или как ее там иногда и называли. Вот. И, собственно, первоначально Красные Ворота, как, естественно, выдающийся памятник первой половины XVIII века, да, такой вот сохранившийся достаточно неплохо, Красные Ворота, они, конечно же, научным сообществом и государством осознавались как вот действительно такой вот, сказать, то, что достойно сохранения. Причем интересно, что это сохранение, то есть их, это сохранение действительно существовало, их контролировали, хотя, в принципе, по воспоминаниям там, архитекторов того времени, да, собственно, Красные Ворота, они внутри имели там еще проходы и какие-то эти, как сказать, каморки, да, которые регулярно, значит, там заполнялись бездомными, откуда, значит, этих бездомных беспризорников московские власти выгоняли. Вот. Кстати, по-моему, у нас в следующем году 100 лет с момента утраты этих ворот.
Не помню, по-моему, надо уточнить, в 27-м году их разобрали, да?
Ну, 27-й год.
Ну, в следующем году, да.
В следующем году.
А сейчас я вам скажу, да, март 27-го года.
Вот. И, собственно, вот эта охрана, она осуществлялась, и за воротами следили, но, и, кстати, да, даже расскажу историю, что даже была такая немножко детективная история, что в какой-то момент как раз вот бездомными были похищены путти. Фигуры Путти, которые находились на воротах. И, как сказать, и вот был, так сказать, такой вот детективный поиск этих Путти, которых нашли и вернули потом на место. Вот, то есть, ну, в общем, памятник жил своей жизнью. Но,
а фигурки Путти у вас, кстати, да?
Фигурки Путти потом, да, они были сняты с ворот аккуратно и помещены, ну, переданы. Они были сначала переданы как я понимаю, в антирелигиозный музей в Донском монастыре, а потом достались уже музей архитектуры, который как бы занял площадку антирелигиозного музея.
А ангела я помню еще в неотреставрированном виде, когда-то в 90-е я был в запасниках исторического музея, и он, по-моему, он сейчас передан куда-то, этот ангел, и экспонируется, но я помню его неотреставрированным, а вот в том виде, в котором его сняли, демонтировали с Красных Ворот и передали в запасники ГИМа. И он там в одном из фондов находился, и я вот прям руками его трогал когда-то в 90-е годы.
Ну, вот как бы декор, конечно, да, по разным собраниям разошелся, ну, хотя эта история, как бы, она такая не редкая. Ну, собственно, возвращаясь к сносу, 26-27 год, о чем мы уже говорили, как бы это был момент, когда московские власти начинают осознавать то, что надо как-то и руководство начать осознавать, что необходимо, значит, как-то вот город-то, что-то с городом делать. И первое, первым же как раз действием, которое было возможно осуществить быстро, да, и показать какую-то, значит, результативность, показать свою деятельность, это была история с тем, что надо расширять проезды. Надо расширять проезды улиц, надо делать перепланировку площадей. Естественно, ни про какое метро тогда речь еще пока не шла, только еще оно было в планах еще только.
Оно долго было в планах, да. Еще до революционных времен.
Ну, как бы мы здесь про советское метро,
конечно,
да, как раз. Вот. И как раз в этот момент появляется, вот как бы начинает формироваться список памятников, о которых, так сказать, от которых московские власти хотят избавиться, чтобы это было как можно более наглядно. И, конечно, Красные ворота здесь стали таким, можно сказать, первенцем вот этого печального действия, да, потому что они находились прямо вот на середине проезда.
Они сейчас бы находились на середине Садового кольца.
Они бы сейчас там находились, и вот считалось, что вот как бы вот они, значит, вот своим вот этим вот расположением очень мешают проезду, а рядом стоит еще вот эта вот церковь, и, соответственно, все это загромождает, и как бы вот если мы это уберем, то сразу, значит, транспортные проблемы Москвы все решатся. Также, кстати...
Как-то многое было снесено с такой формулировкой.
Да, но... Транспортные проблемы Москвы, они так по сей день не решились, но это уже совсем другая история. Вот. И поэтому...
Я правильно понимаю, что их место, вот если москвичи или хорошо знающие московскую географию, если ехать по Садовому кольцу от проспекта Мира, возле высотки на Красных воротах будет поворот к Каланчевской улице и к Новой Басманной. И вот там сейчас РЖД, угу. А когда-то это путевой дворец был, он сохранился, собственно, в облике, вернее, за... это сильно реконструированный дворец сейчас.
Ну, здание РЖД, в смысле, вот это здание, которое построил Щусев, то, что вот...
Он перестроил, то есть это в основе своей так и сохранился путевой дворец, его даже видно окна этого дворца, если заглянуть в конструктивистские проемы современные, но неважно. Это поворот к Каланчевке и Новой Басманной. Угу. Вот как бы в створе этого поворота стояли Красные ворота.
Ну, примерно так, да.
Я напомню, что у нас в гостях Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Говорим об утратах, московских архитектурных утратах советского времени и продолжим этот разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. У нас в гостях Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Продолжаем разговор о советских архитектурных утратах Москвы. Красные ворота. Там, сейчас мы еще немного про Красные ворота поговорим, при их сносе, все-таки это 20-е годы, 100 лет со дня сноса, как мы выяснили, будет вот в будущем году, пытались ли их сохранить?
Да, их пытались сохранить, как раз, знаете, это был такой промежуток, когда, собственно, специалисты, реставраторы и такая вот архитектурная общественность, она попыталась собрать массовую кампанию и собрала, собственно, массовую кампанию в поддержку сохранения этого памятника. И... Многие там, в том числе и советские деятели, они выступали, конечно, главным образом культурные, типа Луначарского, они выступали в том, что как бы нет, все-таки это важный памятник, так сказать, характерный для своей эпохи, да, и часть облика города. Но все уперлось в то, что Московский совет решает, как бы это решение проводит через в ЦИК, то есть через центральный, так сказать, исполнительный орган в стране, да, и как бы это решение, оно было утверждено уже, так сказать, оно было предложено московскими властями, а поскольку общественность и главнаука комиссариата просвещения уперлась, то это было проведено через уже вышестоящий орган, и здесь, конечно, никакие вот эти вот письма в поддержку и сопротивление, они уже как бы не помогли. Вот. Самое печальное в том, что и интересно, что, как сказать, это даже сохраняется в некоторых архивах, самое печальное, что как бы специалисты-архитекторы, да, понимали, что на качество транспортной доступности и площади это никак практически не сыграет значения. Действительно, так оно и было. Потому что когда их разобрали, даже если потом была даже в вечернем Москве отдельная заметка о том, что, значит, вот как бы хотели ворота, значит, разобрать, потому что вот они якобы мешают проезду, ворота, значит, разобрали, церковь разобрали, а лучше-то не стало.
Вот. Да.
То есть, как бы, вот в тот момент еще можно было, как бы, да, вот эти действия критиковать, еще можно было как-то говорить о том, что, знаете, вот вы сделали это неправильно, да. Впоследствии потом уже, да, вся вот эта история там, с успением на Покровке, так уже было нельзя. Уже, как бы, уже это, а здесь еще какая-то вот возможность для дискуссии, по крайней мере, какой-то еще существовала. Хотя дискуссия памятнику, конечно, здесь не помогла.
Красные ворота, все-таки это достаточно поздний памятник, середины 18 века.
Да.
Хотя, вот спроси у любого человека, кто интересуется московской историей, попроси его назвать несколько таких явно московских символов, в шорт-лист обязательно попадут в Красные ворота. Так уж они как-то вот полюбились москвичам, что даже спустя 100 лет являются утраченным, но символом Москвы.
Ну, знаете, как бы, на мой взгляд, здесь вообще вот в целом память, мне кажется, о Красных воротах, она живет, во-первых, потому что топоним-то все-таки остался. Во-первых, остался топоним.
Ну, да.
Вот,
хотя он все более и более оторван.
Ну, он оторван от памятника, но для тех, кто как-то хотя бы подключен, то он сразу говорит о том, что топоним остался, а сами ворот перемещены. Например, и вообще в целом, может быть, эти вот отношения, то есть храмов-то утрачено было много, но не все были знаковые. А все-таки это был такой уникальный гражданский памятник, вот эти вот триумфальные ворота, возведенные. Да,
у нас были триумфальные ворота, которые были на Тверской.
Да, я как раз хотел о них тоже упомянуть, и вот эти триумфальные ворота все-таки в силу вот этой своей уникальности, они, видимо, как бы на людей до сих пор производят впечатление, то, что вот действительно как бы вот гражданский памятник, который был утрачен.
Но триумфальные ворота на Тверской, они в народной памяти, наверное, не остались еще и потому, что реплика их стоит
на Кутузовском проспекте. И не все знают, что это реплика.
Ну, да.
То есть не все знают, что вот эти вот ворота, которые находились ранее на площади Белорусского вокзала, как бы, а потом были уже в 60-е годы воссозданы на Кутузовском проспекте, о том, что это вообще новодел. Да? А оригинальные части от ворот первоначальных, они хранятся во дворике нашего музея, где на них можно посмотреть.
Да-да-да, заходишь, собственно, их и видишь.
Они слева, у нас
там заметны.
Небольшая экспозиция, которая как раз показывает оригинальные части от их ворот. И потом по оригинальным частям в советское время делались отливки для того, чтобы поместить их на вот эту вот реконструкцию.
Это 66-й год, 66-й,
68-й. Да, но эта реконструкция, она уже в памяти настолько глубоко, что как бы...
Это как мы с вами на днях говорили про Воскресенские ворота и Казанский собор, уже сейчас большинству москвичей они кажутся всегда там стоявшими. То есть историческая память, она тоже так любопытно работает, что Москва, во-первых, все съедает, во-вторых, очень быстро, вот никто не помнит, как было до Сити.
Помним, было хорошо.
Ну, а вот для меня Сити – это то, что было всегда. Я смотрю какие-то фотографии, ну, в институте учились, да, а в Сити не было еще.
Не было.
Но кажется, что это были какие-то доисторические времена. А вот Сити в том виде, в котором есть, было всегда. Точно так же и с красными, в смысле, Красных Ворот, ну, кто знает, может, когда-нибудь, но нет, а может, в другом месте. Давайте дальше пойдем. У нас есть еще один памятник, о котором хотелось бы поговорить, тем более он в прямой видимости от Красных Ворот находился, это Сухарева башня. Уж вот сколько с ней легенд связано, москвичи породили в отношении Сухаревой башни какое-то невероятное количество мифов. У меня книжка была в детстве, где было много про Брюса, и вот как Брюс жил в Сухаревой башне.
И летал по ночам.
Летал по ночам, да. Москвичи настолько не понимали, кем был Брюс, что очень быстро окрестили его алхимиком, волшебником, магом, черным магом, приписывали Сухаревой башне то, что уникально он там дух жил до Брюса, до разрушения, хотя, собственно, Брюс-то к Сухаревой башне отношение имел недолгое. Могила Брюса называют остатки солнечных часов в особняке Мусина Пушкина на углу Старой Новой Басманной и Доброслободской улицы. У всех это такое разное восприятие. Ну, Брюс скорее к немецкой слободе, вот к тому месту, где мы с вами сейчас находимся, имел отношение, и могила его здесь находится. А Сухарева башня – это ну, такое…
Ну, так или иначе, башня как бы для… Ну, здесь нужно понимать, что… Что башня была построена в начале 18 века.
И на рубеже веков.
На рубеже веков. И для людей того времени это было, знаете, очень неожиданное что-то. То есть все привыкли, что с использованием большого количества камня и богатого декора строятся
храмы.
Что? Храмы, ну, или какие-то прям палаты, вот как вот там Аверки Кирилловы, ну, на да. Берсеневке, да, то есть, или там царские дворцы.
Они маленькие.
Да, а здесь как бы и не храм, а вот что-то вот такое, как бы, да, что-то вот необычное, вот. И тем более башня была поставлена в еще в очень таком знаковом месте, то есть это как раз один из выездов из города на, получается, у нас на северо-восток, на северо-восток, и поэтому как бы все въезжающие, уезжающие, они, конечно, вот как раз упирались вот в эту башню.
Но уезжающие на север.
Ну, на северо-восток, на Ярославль все-таки.
Ну, Ярославль, и дальше туда, к Белому морю.
Ну, в общем, да. Вот. И поэтому многие, как сказать, вот эта память, видимо, о том, что эта башня является таким неким чем-то сверхъестественным, чем для такого средневекового жителя города, да, она, видимо, здесь и играла. Причем надо сказать, что башня очень долгое время она утилитарно использовалась, в ней располагалась, по-моему, там и, значит, помимо того, что там первоначально располагались вот, собственно, петровские вот эти учебные заведения.
Даже обсерватория была.
Обсерватория была небольшая.
Яков Брюс-то её
да,
основал.
Там. Да, обсерватория, там по-моему, там располагалась как раз там навигационная школа первоначально, да, но очень быстро, естественно, школа как бы расширилась, и в башне стало тесно. Вот. Так или иначе, башня действительно была одним из таких символов Москвы, и масса есть ее изображений, литографий, то есть ее очень любили рисовать. Вот. И для этого района города это действительно было, вот, как сказать, такое вот выдающееся сооружение. Значит, в конце XIX века, когда как раз начинает активно действовать археологическое московское общество, то башню даже реставрируют. Даже проходит одна из первых таких вот серьезных реставраций, дореволюционных еще именно прям вот с научных. Вот, на башне даже меняется часть вот этого, часть ветхого декора башни заменяется на новый декор. Причем, как вводится, естественно, были критики этой реставрации, были те, кто ее там, так сказать, хвалил, да, то есть, как бы, да, говорили, что вот, там, не знаю, там, это вмешательство в овеянный веками памятник, но так или иначе, как бы, за башней был уход, И башня действительно осознавалась всеми как такой вот исторический, историческая такая вот важная часть города. Значит, и в советское время, надо сказать, что башня тоже, статус ее первоначально никем как вот такой вот важнейший памятник не оспаривался, тем более это был не храм. Тем более всегда, как бы, специалисты всегда апеллировали к тому, что это одна из первых таких вот гражданских построек важных, очаг распространения там знаний и так далее, то есть это вот на это всегда указывает. При этом в советское время в башне находился музей коммунального хозяйства московского, то есть ее тоже использовали в рамках, так сказать, для просвещения. Вот. И также башню тоже за ней следили, ее реставрировали, как бы она, ну, как бы за ней был такой достаточно, вкладывали средства, был достаточно такой уход. Ситуация начала меняться только к 30-м годам, когда вот уже план реконструкции Москвы, он запускается в полную силу, и как бы здесь встает вопрос о том, что башня действительно как бы вот она прям мешает проезду. И реконструкции все-таки одной из таких оживленных автомобильных магистралей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева. О Сухаревой башне мы говорим, вообще в целом мы говорим на этой неделе, и сегодня про советские утраты, архитектурные утраты Москвы. А Сухарева башня, мы дошли до сноса ее, до того, что она действительно, я не знаю, вот Красные ворота, о которых мы говорили до, они стояли среди Садового кольца, ну, будущего вот уже реконструированного Садового кольца. Сухарева башня тоже, причем это действительно, в отличие от Красных ворот, очень динамичная развязка уже в то время. Сретенка, упирающаяся в Садовое кольцо, в Садовые улицы, и дальше идет магистраль, я так понимаю, она во всех планах реконструкции Москвы была такой вылетной магистралью.
Да. Да.
И Сухарева башня посередине.
И Сухарева, ну, как бы судьба была решена не сразу. Надо сказать, что как бы существовало, то есть архитектурное сообщество к тому времени уже такое советское, надо сказать, уже как бы во многом, то есть к середине 30-х годов, во многом сложившийся уже из архитекторов, кто работал при советской власти, и был ей обязан, да, все-таки попыталась как-то повлиять на решение о разборке башни. Даже в нашем собрании, в нашем музее есть проекты, где там башню вписывают в развязку площади, то есть как-то ее там, значит, ее проезды, там вот проезды арки нижнего яруса становятся проездами для автомашин, либо вокруг башни, значит, строят развязку с круговым движением, то есть как-то были попытки как-то обдумать и обосновать сохранение этого памятника.
То был бы там храм на этом месте, никто бы особо,
ну, не да, стал. Ну да, можно сказать и так.
Хотя что... церковь Троицы в Листах соседняя сохранилась.
Ну, она находится немножко в стороне.
Она, это же дело не в том, что она в стороне находится, а в том,
и
что...
И при этом, как бы надо сказать, что к тому времени она, по-моему, была уже закрыта, и вообще серьезно так, ну, серьезно перестроена, потому что, насколько я помню ее фотографии, церкви Троицы в Листах там 70-х, 80-х годов,
70-е,
там
да.
От нее там узнаваемого-то не так много было, то есть она была очень, очень сильно перестроена.
Все равно, нет, кстати, она в 39-м году была закрыта, башня в 34-м снесли, а в 39-м Троицы в Листах закрыли.
Ну значит, да,
значит вот... Она рядом действовала.
Да. Как сказать, тут ситуация такая, что все-таки, ну, она чуть дальше, чем она, все, она все-таки там эти там 100-200 метров, они значение имели. И история со сносом башни, как бы снос башни, он уже осуществлялся силами, как сказать, и при участии со сотрудников Академии архитектуры и Музея архитектуры, и, но при этом фрагменты Сухаревой башни, они, конечно, как бы белокаменная резьба, она разошлась по разным музеям города. потому что, так сказать, все пытались сохранить какую-то часть этого памятника. Интересно, что многие архитекторы продолжали ее рисовать даже во время разборки. Вот, и даже вот мы знаем Щусев, у него есть несколько рисунков таких вот набросков, как бы этапов сноса башни. И есть немножко такая, может быть, апокрифическая история, что, собственно, чуть ли вот, как сказать, позицию Щусева менял уже чуть ли не сам Каганович, да, который там Щусева лично уговаривал, чтобы как бы тот он все-таки перестал как бы противиться сносу этой башни, да, и как-то все-таки принял это как свершившийся факт. Вот. Несмотря на то, что, значит, башня была разобрана, фундамент ее сохраняется, и если, например, идти по переходу под вот этой, собственно, под Садовым кольцом и вот это вот и проспектом Мира, то там есть такой вот очень характерный изгиб туннеля, и как раз вот этот изгиб туннеля, он показывает, где...
Ну, переходы,
где,
что
по это подземному, фундамент... По подземному, да, он показывает, где, собственно, сохранился фундамент Сухаревой башни.
Не помню, есть ли там табличка какая-то. Так,
по-моему, там что-то такое есть, по крайней мере, сверху.
Может быть, но как в переходе на Китай-городе есть кусок, ну там прям кусок фрагмент
Китай-городской стены, да.
Варваринских ворот.
Да, но там табличка есть. Вот. Надо сказать, что уже там, уже в 80-е годы, когда, так сказать, новая эпоха, да, и стали разрабатываться идеи о том, как можно вот этот вот символ города как-то его воссоздать, восстановить, может быть, и разрабатывались разные варианты, самым, пожалуй, из которых таким щадящим для современного города это был вариант, как что поставить копию Сухаревой башни не на историческом месте, а поставить ее внутри Садового кольца.
В сквере там
рядом. В сквере,
рядом,
да, в сквере.
Мне всегда почему-то смущала эта идея, хотя я тоже помню с детства, там, с начала 90-х, и поставили даже какой-то камень. Может быть, он и по сию пору там лежит, но многие ратовали за то, что только на своем месте сделать обходные какие-то тоннели Садового кольца, которые бы обошли. Понятно, что это очень сложно, но вот, наверное, многое решаемо. Но мы опять каждый раз к концу вот наших нескольких программ мы выходим на то, что вот...
Ну, да, вот эта вот вечная история о том, что надо ли, возможно ли, как бы, ну, эти, все возможно, но не все, может быть, нужно и должно восстанавливать. Да, потому что к каждой такой реконструкции нужно подходить, оценивая весь объем
затрат.
Весь объем затрат, весь объем как бы будущего использования, да, и так далее, да, потому что как бы поставить такую историческую реплику посреди неоживленного такого оживленной магистрали, ну, это вряд ли как-то...
Вряд ли это когда-то будет возможно и сделано, поскольку, опять же, уже сейчас поколение людей, наиболее экономически активных, это там... поколение людей, которые практически не знакомы с очевидцами Сухаревой башни. То есть для них это всего лишь красивая картинка, как вот, я не знаю, что там у нас в Москве было такое снесено задолго до революции, чего мы вообще никто из нас
не знает. Алексеевский монастырь.
Алексеевский монастырь, например, да, вот что было до храма Христа Спасителя. И... Никто не знает, как он выглядел, и уже, то есть, нет, знают, но по изображению.
Историки знают, да.
Историки по изображению, понятно, но из простых людей никто не представляет. И спроси, вот нужно его воссоздавать, знаете, там, вместо храма Христа Спасителя его воссоздадим. Слушай, зачем? Нет, конечно.
Ну, везде должна быть какая-то все-таки целесообразность, и если как бы с Казанским собором на Красной площади целесообразность и возможность, они, так сказать, сошлись, да, потому что пустая площадка, действительно исторический центр города, наличие материалов, да, то, конечно же, с крупными воссозданиями, типа вот Сухарев башни или Китай-Городской стены, здесь надо быть всегда очень аккуратными. Я помню историю, когда, если уж мы немножко заговорили о вот этих вот гипотетических воссозданиях, я помню историю, когда в 2001 2015-16 годах в Москве происходила разборка, в Москве, в Кремле происходила разборка так называемого 14-го корпуса, вот,
Рерберга.
Ну, это, кстати, не Рербергов, это архитектор Апышков.
Ну, он так в народе называется, корпус Рерберга.
Ну, да, но это вообще-то Апышков. Вот, вот. Рерберг там был скорее прорабом на этих работах, вот. И тогда все очень муссировали о том, что вот место-то освобождается, а давайте-ка воссоздадим там чудо в монастыре, значит, как бы с Вознесенским. Вот. Но вот эти, как сказать, благо, как бы все-таки эта история, она не получила какого-то быстрого развития, да, и все-таки на месте корпуса были проведены, во-первых, очень хорошие детальные там археологические исследования, вот, а во-вторых, ну, был сделан все-таки не что-то новодельное, чтобы как бы вот без какой-то цели было бы воссоздан, да, все-таки был сделан музей, который, к сожалению, сейчас пока еще так и пока и не открыт, музей археологии «Чудо у монастыря», прекрасный музей, и на основании которого люди все-таки смогут как бы действительно ознакомиться и с памятником, и с археологией этого места, и как бы как-то прикоснуться к истории хотя бы в таком формате.
Каждый раз мы действительно в конце наших программ, вот последних нескольких дней, говорим про возможность воссоздания каких-то утрат. Не знаю, у меня к этому действительно возвышено поэтическое отношение, которое, по идее, должно быть рациональным, с одной стороны, но вот ничего с собой поделать не могу. А мы будем продолжать говорить про утраты советского времени. У нас еще одна программа осталась завтра. А там мы будем говорить про Зачатьевский монастырь. А накануне несколько дней мы с Анатолием Аксенюком, заместителем директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе, кандидатом исторических наук, говорили о разных утратах столичного центра, очень явных, таких очевидных, про которые большинство слушателей, я думаю, знают, но очень интересно поговорить и про историю их утрат, и про их собственную историю, и про то, как мы сейчас их воспринимаем, эти памятники. Поэтому, Анатолию, спасибо большое. Будем заканчивать нашу программу. Спасибо, прощаемся, до новых встреч, до свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».